Ну, а теперь перед вами я. Попытайтесь немножко взбодриться и проснитесь. Что-то я этого не вижу. Улыбочки на лице. Все-таки мы с вами сегодня выходные. У меня это рабочий день, а у вас выходной. Мне Литвар обещал, что у вас много есть вопросов. Пожалуйста, я слушаю вас и с удовольствием на них отвечу. Я очень рад приветствовать новых учеников. Мне сказали, что в Питере очень большая новая группа. Я надеюсь, что они получат новую жизнь от того, что столкнулись с кабалой. А в Москве я вижу много и уже тех, которые были у меня на прошлых уроках. Так что давайте, задавайте вопросы, я готов отвечать. По ходу вопросов я в том числе изложу и новый материал. Я вас слушаю.
Санкт-Петербург. У нас есть вопросы вот после лекции, после урока. Раф, нам на лекции нарисовали красивое будущее, к которому мы, по версии Кабалы, должны прийти. Так ли это и правда ли, что путь Кабалы сокращает страдания?
Я только что сейчас, буквально минуту назад, прекратил работу над американской книжкой, которую готовили для американского издания. Называется такое издание... есть такое «For Dummers», а есть «For Idiots». То есть или для глупых, или для идиотов. Есть там два таких издания в Америке. Так вот, я сейчас готовлю книжку «Кабала для идиотов». Есть кабала для компьютеры для идиотов, музыка для идиотов, там искусство для идиотов, архитектура, а я готовлю книжку «Кабала для идиотов». Кстати говоря, издание очень-очень почтенное, в нем существуют жесточайшие нормы про то, как должно быть все прописано, написано, на части разделено, с какими дополнениями здесь и там, на каждой страничке. То есть... Очень-очень-очень сложное, серьезное издательство. Я издавался во многих там уже, и это одно из очень серьезнейших. Выходит в потрясающем количестве экземпляров, но называется «Кабала для идиотов». Но на самом деле они требуют очень продуманные вещи. Они должны быть изложены как для идиотов. То есть не понимающих ничего. И это самый простой, самый правильный подход. То есть я идиот, а ты меня научи. Это твоя проблема, как меня научить. И здесь действительно я становлюсь на четыре лапы и пытаюсь всеми силами, как только можно, это все изложить попроще. И там же возникает тот же вопрос. А что нам дает, в принципе, Кабала? Самое главное, мы тут сидим перед вами, слушаем ваши умные всякие рассуждения, умников в мире много. Мы уже с этими умниками, так сказать, общались. Ну и что толку? Я теперь с вами, очередной на пути. Дело в том, что мы с вами это изучаем в статье «Свобода воли». В принципе, единственное, что у нас есть – свобода воли. Если она у нас есть, то мы должны ее разобрать. Если ее у нас нет, да вообще тогда не важно ничего. Пойдем, будем пить, гулять и ждать, чего будет. Какая разница, что, если свободы воли нет, если все запрограммировано. Так вот, оказывается, есть цель. Я рисую перед нами такая штука, цель. И здесь находимся мы. К сожалению, не там, где цель. Цель, говорят, она хорошая. Напишем здесь три восклицательных знака. Хорошее. Путь к этой цели, он может быть двояким. Путь, который называется страдание. И путь, который называется, как кроме страданий сказать, наслаждение. Сама цель, она тоже наслаждение. И путь к ней может быть наслаждением. Каким образом? Вот выбрать путь страданий или путь наслаждений, в этом заключается наша свобода воли. Вот между тем и этим, это и есть свобода воли. Если бы ее не было, то вообще мы бы с вами могли бы тихо, спокойно делать все, что желаем в этой жизни. Какая разница? Внутренние гены наши, которые, как говорят биологи, все в нас определяют. Наше воспитание, наши привычки, все, что нам дано от предков, и все, что в нас вложено при воспитании в детстве, все бы нас за нас решили. А общество, которое вокруг нас задавило бы нас, заставило бы так идти или сяк идти, и мы бы каким-то образом под него бы подладились, и мы шли. Куда мы денемся? Но дело в том, что есть все-таки этот фактор, который называется свобода воли. Для человека он существует. В чем он заключается? Он заключается в том, чтобы выбрать между этими двумя путями. То есть пути, стадии прихода к цели, они одинаковые. Все равно ты хочешь и не хочешь, ты по ним будешь идти. Попеременно это всего этого 125 ступеней. Ты по ним будешь идти. Только вот как идти? Добром или злом? Это зависит от тебя. Или тебя будет вынуждать к этому идти. Я там написал в книжке про идиотов. Представь себе, что за тобой гонится бульдог. И ты должен бежать со всех сил, от него спасаясь. Вот здесь вот, ну, бульдога я так нарисовать, в общем-то, не смогу, что это такое вот страшное. Да, не знаю как. Вот он за тобой гонится. С одной стороны, и ты от него бежишь. И ты всю жизнь находишься в страданиях. Поэтому называется страдания. Ты все время от них убегаешь. Ты все время оглядываешься назад. И все время, как бы мне от них удрать? В этом вся твоя жизнь заключается. Несчастная, низкая такая, униженная даже жизнь. Унижает человека. Это не человек. Это просто какое-то существо, которое все время убегает. Ну, некуда деться. Это, в общем-то, похоже на нашу с вами жизнь. С этим мы пришли сейчас сюда вместе. С вами мы здесь находимся. От того, что убегаем от страданий. И подсознательно ищем путь движения вперед, но не страданиями. Чтобы нам что-то светило снаружи, изнутри, свыше, вот отсюда вот, посветило бы нам. И тогда мы будем двигаться к той же целью, но не убегая от этой собаки, а потому что нам впереди будет хорошо. Потому что уже сейчас мы будем чувствовать, что мы уже являемся частью этой цели, что мы уже в ней. В этом заключается разница, но разница огромнейшая. Она не только в том, чтобы убегать от страданий или устремляться к доброму, хорошему. Разница качественно другая. То есть не в том, каким образом двигаться вперед. А дело в том, что когда я хочу двигаться к цели, я заранее ее в себе рождаю. Я заранее ее в себе строю. Таким образом, я заранее в себе создаю Творца. Я становлюсь как Творец. Я начинаю его понимать. Я начинаю его одобрять. Я начинаю прилеплять себя к более высшей ступени. И поэтому я становлюсь совершенно другим. Я становлюсь человеком, подобным Творцу, а не убегающим несчастным от собаки. Вот в этом заключается методика. То есть она превращает нас, униженных, опустошенных, наркоманов, депрессивных, боящихся всего, она превращает нас в часть вечного и бесконечного. Это то, что предлагает нам эта методика. Ты сейчас можешь к ней прилепиться и уже сейчас быть ее частью. Вот в этом огромная разница между движениями внутри нашей жизни, страданиями, непониманиями, опустошенностями, всевозможными разочарованиями и тем, что ты заранее уже идешь навстречу свету. Он уже становится твоей частью. Следующий вопрос.
Раф, Как мы можем лучшим образом настроиться на окружающих?
Я не слышу вопроса. Тут кто-то стоит на пультере? Что это такое?
Алло.
Да.
Слышно сейчас?
Да.
Как мы сейчас можем лучшим образом настроиться на окружающий свет и как он на нас воздействует? Я почувствую это.
Высший окружающий свет воздействует на нас двумя стадиями. Первая стадия, которая называется домахсома, мы проходим ее в состоянии скрытия двойного и скрытия одинарного. И здесь мы не чувствуем прямого воздействия на нас света. Мы чувствуем только его последствия. Свет находится здесь, над махсомом. Здесь он, его область. В наш мир он проникает только своим слабым излучением, которое называется ормакив, окружающий свет. Мы его чувствуем на себе, но чувствуем его не сам его, а его следствие в нас, его воздействие на нас. Вдруг какие-то возбуждения, вдруг наоборот какие-то падения, немножко какие-то усталости, разочарования или наоборот восприятие духом к нему. Этот путь первоначальный должен пройти человек. Он называется наш мир. В нашем мире. Не в нашем, в котором мы сегодня с вами живем и существуем. Это наш мир, это внутренний мир человека, устремляющегося навстречу свету. Вот под этим уровнем находится уже земной мир, который каждый из нас до этого прожил. И в котором живут все остальные, которым вообще нет никакого дела до нашего с вами возвышения. Тот, кто начал возвышаться, с точки в сердце, начал возвышаться, точка в сердце. Я тут пишу. Да? Начал возвышаться, он уже входит в понятие в каббалистическое, которое называется «наш мир». Это, наш мир – это эгоизм, но устремленный уже к цели. Эгоизм к цели. Или он называется «ло-ли-шма». Ло-ли-шма, то есть не ради Творца, а ради себя. Так еще человек себя ставит. И в таком пути, в таком, по такой системе, что ли, по такой формуле, мы продвигаемся вперед, изучая в книжках, участвуя в различных группах, в распространении, чтобы вовлечь в это дело все человечество, которое должно к этому прийти и так далее. Это путь очень, очень неприятный. Я вас прекрасно пойму, если вы будете на него постоянно жаловаться. Я знаю его на себе. Но ни один человек, который вышел за махсом в высший мир, не смог выйти в высший мир, не преодолев вот этого двойного скрытия. Такого нет. Мы должны в этом двойном скрытии набрать определенный авиют, килим, определенную мощность страданий и устремлений над ними к Высшему. После того, как человек это проходит, он переходит махсом. И тогда он вступает в область открытого света. Открытый свет. Ор-Яшар. Прямой свет. И это все мы должны в нашей жизни пройти. Значит, двойное скрытие, одинарное скрытие, а затем раскрытие одинарное и затем раскрытие двойное. Вот это все мы с вами должны пройти. Нет никакого другого, принципа, никакой другой возможности, как пройти это, как только включившись в группу, как только включившись в реализацию свободы воли. Потому что из всего, что представляет собой человек, в нем есть его основа, которая, в принципе, исходит от Творца. Пути развития этой основы, то есть решимот, который заложен у него тоже сверху, на человека влияет окружение, и у этого окружения есть свой путь развития тоже, свои решимот, своя программа внутренняя. Так каждый из нас устроен. Я со своим развитием, окружение, общество, мир, человечество со своим развитием. Но проблема в чем? Если бы это было так, как есть, то тогда у меня бы не было никакой свободы воли. Проблема в том, что окружение вокруг нас, оно разделено на секторы. Физики, химики, поэты, брюнеты, неважно кто и как. Каждый из окружений имеет свою внутреннюю основу и свою формулу развития, решимот. Значит, мне надо из всех этих окружений выбрать мой сегмент, который ведет меня к Творцу. И именно только с ним иметь связь. И тогда я вместе с ним буду развиваться. В этом заключается наша свобода воли. Если мы правильно это выберем, правильно включимся в этот сегмент, в это окружение, а оно воздействует на нас автоматически после того, как мы в него включаемся, после этого весь наш путь уже до конца обеспечен, только обеспечен в той мере, в которой я смогу себя отдать этому окружению. В этом заключается свобода воли человека. Выбрав цель и подходящую для этой цели окружение, включившись в нее, я достигаю цели. Следующий вопрос.
Здравствуйте, уважаемый Рав.
Здравствуйте.
Меня зовут Саша. У меня такой вопрос. Может ли каббалист каким-то образом проверить себя, внутренне себя проконтролировать? Двигается ли он цели по прямой или, может, уходит куда-то в сторону? Спасибо.
Проверка, иду ли я правильно вперед или нет, прямым путем. Она осуществляется очень просто. Она осуществляется путем измерения угла отклонения. Невозможно двигаться вперед, не отклоняясь в сторону и не проверяя себя, по правильному ли курсу я иду. Вы понимаете, это следящий такой путь. По нему движутся и работают любые навигационные системы, управляющие системы. Потому что если я двигаюсь только по прямой линии, я ее не ощущаю. Я всегда ощущаю погрешность. Я всегда ощущаю белое относительно черного. Относительно Творца я ощущаю себя. Относительно правильной цели я ощущаю себя только вследствие моего отклонения от нее. И поэтому все системы гироскопические и им подобные и в нашем мире основаны на постоянной проверке. Вы летели когда-нибудь на самолете? Вы видели, там есть такие маленькие элероны, которые все время балансируют на крыле самолета. Само крыло со всеми его огромными этими лопастями, оно в состоянии спокоя. А есть такие маленькие отрывки, маленькие на крыле, части, которые все время балансируют. Почему? Потому что иначе самолет бы не улавливал, где он находится. То есть всегда наше движение вперед, оно вокруг прямой линии. Вот такое. И поскольку каббала является частью природы, Или наоборот, может быть, сказать, природа наша, земная, является частью кабалы, нашего общего мироздания, по тем же абсолютно законам мы движемся вперед. Значит, как проверять себя, двигаюсь ли я правильно по этой прямой? Именно по ее отклонениям. Отклонился вправо или отклонился влево? И насколько отклонился? Дельта вот эта вот. Моя погрешность. Это мне самое главное. Или дельта в минус, допустим, влево, или дельта в плюс, вправо. Так и высчитывается в кабале. По каким параметрам? В нашем мире здесь у меня стоит, если я лечу в Москву, здесь у меня стоит маяк. Да? Радиолокационная станция, которая мне генерирует свою волну. Я эту волну чувствую или не ее, так промежуточные радиолокационные станции. И по ним я себя настраиваю. То есть впереди меня стоит что-то, что говорит мне «я цель». А в нашем состоянии, дорогие мои, такого дела нет. Творец скрывается. Он не фраер, он хочет, чтобы мы сами определили, кто же он такой и что же перед нами за цель. Поэтому наша задача намного более сложная. Как нам эту цель определить? То есть нам надо здесь, перед собой, создать какую-то модель, которая будет четко определенной целью. А затем эта модель станет большей целью, более правильной, а затем еще большей, еще более правильной. То есть она будет даже, может быть, более меньшей, как когда мы продвигаемся к какой-то определенной цели. Я лечу, соответственно, на Россию, потом на какой-то район, потом на какую-то область, там на чего-то еще, и пока я не достигаю приближения к городу, и там на его аэродром, и там на его посадочную полосу. Да? То есть все время у меня точность должна увеличиваться. Как это делается в духовном мире? Это навигация наша на цель. Она делается очень просто. Сложно, конечно, ее притворить в себе, потому что это над нашим эгоизмом мы должны работать. Мы должны достичь здесь отрицательного эгоизма, минус. Как? Да, потому, так, что я себе в нашем настоящем состоянии, вот это я, в точке вылета своего, к цели, должен представить себе цель. А в цели что должно быть? Допустим, я себе представляю цель на расстоянии, на каком-то минимальном от себя. Следующая ступень. Следующая от меня ступень. Какая там должна быть цель? Я плюс группа плюс Творец равняется единице. Одно целое. Если я смогу вот эту формулу в себе выполнить, значит, я правильно направлен на цель. Когда я ее достигну, у меня будет следующая цель, которая будет также, в принципе, описываться. Я группа и Творец равно единице. Но я уже буду не тем я на следующей ступени. Это будет я плюс один. Соответственно, группа будет в моих глазах выглядеть совершенно иной, Творец совершенно иным. И вот я себе их так буду представлять. Я плюс один, плюс группа, плюс один, плюс Творец, плюс один, равно единице. И так далее. То есть постоянное слияние меня и группы и Творца вместе, а это значит слияние кли, в котором я одна маленькая часть, вот это я, а это все вы, группа, то есть, и Творец, который наполняет нас, это, в принципе, каждый раз моя цель, когда кли и свет, творение и Творец едины вместе, потому что такое состояние называется бесконечностью. Это я должен представлять себе каждый раз. И любые отклонения от этого уравнения и являются вот этими вот погрешностями, которые я должен определять в себе каждую минуту и корректировать себя. Ближе к группе я в ней представляю Творца, а где я относительно них? Представляются ли мне это триединие как бы вместе в одном целом? Вот это наша работа. Следующий вопрос.
Кудаев Юрий. Рэба, вот такой вопрос. В Зоре сказано, что сущность греха состоит в том, что Адам внизу объединял, а наверху разделял. Вместо того, чтобы делать все наоборот. Наверху объединять, а внизу разделять. Вот что он должен был разделять и что соединять?
Я на этот вопрос предпочитаю сейчас еще не отвечать, потому что ты хохмач, спрашиваешь меня, а что там сказано в Зоре? Мы до Зора еще должны будем дойти. Хорошо? Вкратце. Разделять и объединять – это значит келим. У Адама решено. Все-таки я тебе отвечу. А ты подумаешь, что я ничего не знаю. Так что, чтобы блеснуть, я тебе отвечу. Вот эта вот конструкция, допустим, называется Адама решен. Ой, я уже начинаю писать на иврите. Адам. Состоит она из двух частей. Высшей и низшей. В этой части существует келим, который работает на отдачу. А в этой части существует келим от его табур или хазе, который работает на получение, нижняя часть. В нижней части келим здесь находятся такие келим, которые не готовы к тому, чтобы работать на получение ради отдачи. Их надо было вначале отделить. Они называются лев... Эвен, каменное сердце. А эта часть, килим получения, она готова присоединиться к килим отдачи, так, чтобы все вместе они работали на получать ради Творца или ради отдачи. А вот эта часть остается тогда в цинцуме, в запрете. Адам Аришон этого сделать не мог. Почему? Ему казалось, что и эту часть тоже, всю эту свою часть, всю свою душу, он сможет сделать на получение, работать на получение. Вот в этом-то и была якобы его ошибка. Его ошибка истекала из того, что эта часть была им неощущаема, Лева Эвен. Он считал, что она автоматически также присоединится ко всем его частям. Вы знаете, это похоже и на тебя, мой друг дорогой. И я тебя затащу в какую-нибудь компанию, а ты войдешь туда таким, якобы тебя ничего не касается, ты все праведник, ты выше их, и вообще мы тебе нальем немножечко грамулечку, ты начнешь... включаться во всех остальных, и мы на тебя посмотрим, каким образом ты забудешь о том, что ты раньше думал и каким-то святым был. То есть человек не понимает, какие внутри него есть желания, которые, в принципе, можно возбудить, и они увлекут его совершенно в ином направлении. Мы не понимаем этого, потому что в нас эти желания еще не раскрылись. Они в нас еще скрыты. И Адам Аришон этого не понимал, потому что Лева Эвен никогда в нем раньше не проявлялся. Затащили его в такую компашку, понимаешь, что все на отдачу, я готов. Готов-то ты готов, а вот оказалось, что у тебя такая внутри там сидит внизу, понимаешь ли, довесок такой, что ты с ним никуда не можешь деться. Ты как только касаешься, и вот так думаешь о своих наслаждениях. Никуда ты от этого не уйдешь. Это в нем раскрылось. Если бы он не сделал своего греха, так называемого, он бы не ощутил этого исконного его эгоизма. И не смог бы его исправить. Поэтому весь этот грех, так называемый, это не грех. Это на самом деле раскрытие истинной природы Адама. Поэтому в Каббале... Хотя и называется это хет, Адама решен, то есть прегрешение, но оно не прегрешение, оно не за наш счет. Нас, так сказать, подвели под это дело, а вот сейчас все зависит от тебя. Сейчас, после того, как это все раскрылось, в течение многих тысячелетий, раскрывается постепенно эгоизм в нас, мы начинаем его ощущать как губитель нас. Постепенно, еще подожди, ты увидишь, насколько ты будешь стоять против самых лучших идей, постижений, духовных каких-то озарений, ступеней, и твой эгоизм, такой мерзкий, пакостный, не будет тебе давать просто на них взлезть. Он тебя будет вот сзади держать так вот, и ты не сможешь никуда от него деться. Здесь работа уже будет зависеть от нас. Так что свой вопросик можешь снять и считать его до поры до времени решенным. Следующий, пожалуйста.
Раф.
Да.
Санкт-Петербург. Я трачу 2 часа в день, чтобы приехать к вам на урок. Если ваши уроки так важны, и я должен просто слушать или медитировать на них, или есть секрет, как правильно слушать урок?
Во-первых, 2 часа в день, когда ты едешь сюда, это очень хорошее время, есть над чем подумать. Понимаешь, тебе делать нечего все равно, голова пустая, а если нет, то ты ее, пожалуйста, очисти от всего остального. 2 часа у тебя впереди. Представь себе, что ты 2 часа можешь быть прямо плавающим в высшем мире. Чего тебе не хватает? Что ты жалуешься, во-первых? Это не жаловаться надо, надо благодарить за то, что у тебя оторвали от жизни 2 часа, от твоей этой пакостной жизни, и дали тебе 2 часа просто вот хочешь не хочешь, а думать о духовном. Разве это плохо? Как ты говоришь такое? И 2 часа еще обратно, 4 часа, ты представляешь? А кому-то не дается, он живет рядом. Понимаешь, прямо от ругани жены, которая его никуда не пускает, заставляет там возиться по дому, сразу же убегает несчастный, через 2 минуты у меня на уроке. А у тебя еще 4 часа выиграть. Смотря как смотреть на эту жизнь. Это первое. Второе. Если ты сюда не приедешь, причем не приедешь заранее на урок. Я говорю со всеми с вами очень серьезно. Вы не думайте, я шучу, но это шуточки такие. Знаете, чтобы вам ничего не вышло боком. Вы приезжаете на урок заранее. Вы должны заранее сидеть и думать. Он говорит, медитировать. Я не знаю, что такое медитировать. В носу ковырять или в ухе ковырять, я не знаю, что такое медитация. У меня нет такого слова вообще в лексиконе. Вы должны думать о том, для чего вы приехали, что вы хотите со своей жизнью, для чего и что вы сейчас хотите услышать, что вам должно это дать. Вот это подготовка к уроку. Вы должны приезжать заранее, не чтобы я вас ждал после определенного часа, когда вы наконец-то сядете, приедете, рассядетесь и начнете смотреть на пустой экран, а чтобы вы уже на него смотрели сами наполненные, в ожидании, в подготовке вашего внутреннего кли. Я этого не особенно чувствую. А это мне очень жаль. Вы от этого теряете возможность восприятия. Так что ты, друг мой, совсем неправильно рассуждаешь. Ты должен приезжать и активно участвовать в уроке, и 4 часа, 2 туда и 2 обратно ехать, очень правильно и хорошо, и деньги, наверное, тратишь на билет немалые, тоже хорошо, зато ты должен себя спросить и перед этим, после этого, а зачем я это делаю? Тебя это должно серьезно поставить в вопросе относительно цели, стоит она того или нет. В соответствии с этим ты начнешь... Ты потребуешь, чтобы эта цель была тебе более ясна. А иначе ты никуда не пойдешь. А сидеть на уроке здесь среди всех остальных надо. И чувствовать, что вместе с остальными ты должен прийти к цели. А потом вы будете развивать между собой группу. Потому что Адам вот этот вот, это все человечество. А вы должны из себя создать мини-человечество. Мини. То есть... Мы все вместе представляем собой одну огромную душу, которая называется Адам. А внизу мы маленькая группа, которая сегодня собралась, допустим, в Москве или в Питере, московская группа, тут Санкт-Петербург. Ну, и каждый из нас создает свой такой мини-Адам. Маленькое подобие этого Адама. Если мы этого в себе не создадим, мы не вызовем на себя из него высший свет. Мы должны из себя создать подобие Адаму. А для этого ты должен приезжать и задавать себя, задаваться этим вопросом и включаться вместе со всеми. Как я уже объяснил раньше, каким образом мы продвигаемся вперед, вот тебе предыдущий чертеж. Я группа и Творец вместе. Вот тут тебе и получается то же самое. Я с группой вместе наше общее кли и свет, который приходит к нам, должно быть как единое целое. Это и называется та средняя линия, по которой мы двигаемся вверх. Следующий вопрос.
Здравствуйте, уважаемый Раф. Меня зовут Владимир. Вопрос такой. Что важнее, углубляться с помощью занятий в изучение каббалы или же распространять каббалу?
Углубляться ли с помощью занятий в изучение каббалы или углубляться ли с помощью занятий в распространение каббалы? Не так, я задал по-другому. Я тебе скажу, Володь, такое дело. Самое главное у нас, это если ты возьмешь пункт 155 из предисловия к Талмуд Эсера Сфирот. Там написано так. Очень просто, знаешь, так, топором. Каббалисты написали свои книжечки. У нас кроме этих книжечек ничего от них нет. Вот книжечка. В ней написаны всякие премудрости. Почему они их нам написали? Потому что я здесь сижу тут, понимаешь ли, обхватив руками свою головушку, вот, и не знаю, что мне делать с собой. А когда я сижу здесь над этой книжечкой, то мне из того, что написали каббалисты, светит высший свет, называемый Ормакив. Вот. Сижу я, думаю, что же мне с собой делать. Если я себя правильно устремляю вверх, то на меня светит Ормакив. И он меня исправляет, и он меня поднимает. Прямо вот так вот берет за шкирку и поднимает. Вот, но главное для меня это вот этот Ормакив на себя вызвать. Как же я его могу вызвать на себя? Для этого я должен одновременно учить, но до учебы я должен знать, для чего я это учу, то есть цель. А цель это быть в одном едином кли, единая душа, потому что там вместе, только в единой душе, проявляется Творец. Значит, мне надо создать эту единую душу, то есть группу, в мини-виде таком, минимальном. И если я создаю группу, сначала определяю для себя цель, с помощью этой цели определяю, что же для меня значит группа, и затем внутри этой группы я начинаю заниматься правильно, включаясь вместе с ними, вот тогда я вызываю на себя окружающий свет, Ормакив. Тогда только для меня вся эта учеба имеет смысл. Теперь вопрос о распространении. Он вроде бы к этому не относится, с одной стороны. С другой стороны, это самое важное, в общем-то, средство для духовного возвышения. Почему? А потому что группа – это только временное такое мини-подобие общей души. Если я развиваю группу, что я этим делаю? Я привношу знания о Творце в наш мир. То есть я являюсь его проводником. Уже заранее, до того, как я начинаю что-то делать, распространяю где-то там, чего-то делаю в округе, уже я являюсь его проводником. То есть даже уже до учебы, до всего, на меня нисходят его ормаки, высший свет. Теперь ты можешь сказать, ну а если так, то давайте только распространять и не обучать, и не учить. Нет, нельзя. Потому что ты должен знать, по каким путям тебе идти вверх. А не оставаться на одном и том же уровне. Для этого нужно обучение обязательно. Повышение сознания. Почему? Потому что каждый раз ты приобретаешь частичку головы Творца. Адам называется Думе. Адам. Это от слова подобие. Думе. Думе. Подобный Творцу. Равный Творцу. В чем он равный? В своем осознании. Поэтому каждый раз, когда мы поднимаемся на более высшую ступень, еще на более высшую. Что значит на более высшую? У меня становится все более близкий к Творцу понимание, рассуждение, разум, осознание, решение. Вот этим-то я и поднимаюсь выше. Не своим, конечно, телом. Оно все время дряхлеет и ближе к земле. А вот внутренняя моя часть становится все ближе к Творцу. Поэтому группа распространения – это непременное условие для правильного изучения Каббалы. После этого можешь изучать. Я тебе даже более того скажу. Я, когда начал заниматься у Рабаша, у своего учителя, через годик примерно, полтора, привел к нему еще 40 учеников. Этих 40 учеников я привел к нему из Берга. Знаете, Берг, у вас в Москве тоже есть, это центр Каббалы, Берга. Так вот, я туда пошел к ним, говорю, ребята, вы все равно ничего не понимаете, дайте я вам буду преподавать Каббалу. И Берг согласился, потому что он знал, у кого я занимаюсь, он говорит, знаешь что, преподаем немножко азы Каббалы. Сам смотал в Америку, и я им начал преподавать Каббалу. Я им преподавал Каббалу где-то, наверное, полгода. Они были такие крепкие ребята, они все время держались со своего Берга. Вот. А затем через полгода они все взяли и смотались оттуда и перешли к моему учителю, потому что увидели, что все, что они там делают, то, что там изучают, и то, что преподают, это совершенная просто, ну, пустота. Как нагадать, как сделать себе чего-нибудь получше в этой жизни, преуспеть, да? Сделать лучше бизнес, лучше секс. Лучше, так сказать, себя поставить по отношению к другим и так далее. То есть чистое возрождение эгоизма. А Каббала, она абсолютно все наоборот. Когда они это увидели, они все ушли оттуда, пришли к нам, к моему учителю. Организовали мы группу из них и начали обучать их. Но, к сожалению, на сегодняшний день, и мне это очень прискорбно говорить, от них практически ничего не осталось. Почему? Потому что они не занимались распространением. Я, когда пошел к ним преподавать, в принципе, преподал им в том числе и урок распространения Каббалы, настоящего распространения Каббалы. Когда ты убеждаешь человека, причем разумного, в том, что твоя идея, она верна, и он за ней устремляется вперед. А они не продолжили этот путь, они только занимались. Они занимались где-то 8-9 лет у моего учителя. Я занимался, допустим, 12 лет. На 2 года, может быть, на 3 года больше. Всего лишь. Но они занимались огромное количество лет. Они слышали и услышали от него все. Но они после этого не преподавали. Ни при нем, ни после него. Я издал еще при нем в 83-м году. На 4-м году примерно учебы у него я издал свои первые 3 книги. На русском языке. Они потом в России вышли в 90-м году. Когда-то, как только там можно было издать, я их сразу же там издал. А они этим не занимались. И на сегодняшний день от них ничего не осталось. Хотя они прекрасно знают материал. И занимались у такого каббалиста, у последнего из магикан. Поэтому я вас предупреждаю, если вы не будете включаться в распространение, но правильно, не сейчас сразу же бежать и по каждому там, на каждом углу начинать, понимаете, распространять. Нет, этому надо учиться медленно, осторожно, правильно. Но только от этого зависит ваше духовное возвышение. Лично никого не поднимут, потому что мы являемся на самом деле органическими клетками в теле Адама. Каждый из нас является живой клеткой. Почему живой? Да потому что он получил подключение к свету. Но эта одна клетка не имеет никакой важности и не имеет никакого права на существование. Она может существовать только в здоровом организме, который ее окружает. Поэтому она должна немедленно вокруг себя оздоровлять среду. Искать подходящую среду, расширять и оздоровлять ее. От этого зависит ее жизнь, жизненная сила, то есть в духовном смысле слова говоря, от этого зависит ее возвышение. Поэтому, не распространяя методику исправления, мы сами себя умертвляем. И это то, что случилось с ними. На сегодняшний день практически все занятия прекращены. Люди догнивают, сколько им осталось лет в этой жизни. Пример очень прискорбный, и я столько в них вложил, поверьте мне, что мне очень за них больно. А сделать ничего нельзя. Поэтому распространение, оно со всех... Вы потом убедитесь еще, какие только есть в этом еще дополнительные скрытые возможности для нас, что нам это дает. И потом почитайте Баля Сулама, почитайте других каббалистов, что они говорят о распространении каббалы. Наша эра, наша, это, этот период, наше время, это время раскрытия каббалы. И так как... Насколько нельзя было нам ее раскрывать в течение 2000 лет, потому что люди не доросли и могли ее понять неправильно. Сейчас наоборот. Эти депрессии, эти наркотики, это все, во что входит человечество, это только признаки того, что людям надо знать, для чего, во имя чего им стоит жить. Следующий вопрос.
Здравствуйте, уважаемый Раф. Меня зовут Владимир. Вопрос. Есть ли взаимосвязь наших пяти органов чувств с пятью свойствами экрана?
Нет. Взаимосвязи никаких нет, но поскольку есть у нас пять ступеней распространения света, то есть Творец, Свет, который выстроил нас по пяти ступеням, корень, первая, вторая, третья и четвертая ступени. Четвертая ступень, она уже называется миром бесконечности. Потом она делает цимцум алиф. И потом экран. Вот это вот сотворение любого желания, истинного желания, пяти последовательными нисхождениями или ступенями развития, оно проявляется во всем в нашем мире. Поэтому все в нашем мире пятикратно. Наши пять органов чувств и все, что относится к нашему познанию, сознанию, ощущениям и так далее. Есть градация на семь, потому что после того, как эти пять частей распространяются, третья часть, предваряющая Малхут, она делится на семь частей. Зад, так называемый. Зайн Сферот из Рампин. Поэтому есть такие вещи, которые в нашем мире делятся на шесть частей. На семь частей. А иногда эта семерка делится на шесть частей, и рядом с ней Малхут еще одна дополнительная. Поэтому есть шестимеричное, шестеричное исчисление. В зависимости от того, к чему, о чем мы говорим. Нам еще трудно сопоставить все это. Почему дней в неделе семь, а, допустим, часы делятся на шесть, на шестьдесят и так далее. Но это все исходит из самого Зарампина, что он сам по себе вообще-то 10 частей. Относительно Малхут, он семеричный или шестеричный, или пятеричный. А Малхут это мы. Поэтому в зависимости от того, как он себя против Малхут раскрывает, в зависимости от этого в нас, в нашем мире и проявляются различные системы измерения, исчисления, сопряжения нас с какими-то внешними относительно нас раскрытиями времени, пространства, перемещения. Но в принципе это все исходит из высших корней. Иначе бы у нас не возникло даже в нашем мозгу какого-то понимания, подобия или умысла, побуждения разделить на такое время, на такие части, на такие меры вообще все, что вне нас якобы существует. Мы с вами еще будем говорить, кто не слышал, о теории постижения окружающего. На самом деле мы окружение еще не ощущаем. Мы ощущаем себя внутри нас. Мы ощущаем наши меры. А наши меры, они вот все и состоят из этих частей. Поэтому в соответствии с тем, что мы ощущаем, какую область, так мы ее и делим внутри себя на 10, на 7, на 6, на 5 и так далее. Это мы все разбираем в разделе, который называется «Теория познания» или «Постижение действительности». Следующий вопрос.
Раф. Вопрос такой. Требовать, а не просить у Творца, не кощунственно ли это?
Ты не притворяйся таким воспитанным интеллигентом. Знаешь, если бы тебя бы доперло, то ты бы не выбирал бы выражения. Так и здесь. Когда ты говоришь Творцу красивыми словами, то и он тебя красиво посылает подальше. Когда ты требуешь от всего сердца, неважно какими словами, и неважно, что ты говоришь, и ты не чувствуешь, это кощунственно и не кощунственно, это просто внутри твоего сердца сидит. И вот это именно самая внутренняя точка ощущения в сердце, она и воспринимается Творцом. Поэтому не может быть здесь вообще вопроса о том, правильно ли, красиво ли я его попросил. Понимаешь, он не фраер, он чувствует, что у тебя внутри сердца то, что ты сам не ощущаешь. Понимаешь? Поэтому самое главное у нас работа над своим сердцем. Как бы, чтобы оно внутри себя правильно ощутило. Не снаружи, как мы себе это представляем, а вот в самом внутри, чтобы оно изменилось. Вот в самой этой внутренней точке, чтобы оно соприкоснулось с Творцом. А к этому мы себя не допускаем. Тут мы себя охраняем, только чтобы такого не произошло. И он это чувствует. И внешние все вот эти клепот, оболочки, которые на сердце, просто не воспринимает, поэтому тебе и не отвечает. А у тебя тут возникает, понимаешь ли, свои какие-то теории. Может, я его как-нибудь поправильнее извернусь и попрошу. Вот такого не бывает. Знаешь, ты говоришь с тем, кто сидит у тебя в самой глубине сердца. А чего ты все время задаешь вопрос? Ты представитель группы?
Это задали те вопросы, кто не сумели сегодня присутствовать на уроке.
То есть это они у тебя попросили?
Да.
А, ну, ладно. Уже я бы вообще-то хотел, чтобы человек сам задавал. Тогда бы я его чувствовал. А так, что я чувствую тебя? Ну, неважно. Задавай уже, ладно. Каждый должен задавать свой вопрос сам. Ну, говори.
О. Что желания растут и качественно, и по своей силе. А как вообще к этому относиться? Их как-то надо дать им развиться? Или, в общем, что с этим добром делать?
Я немножко не расслышал начало вопроса. Если можно, повторите.
Я хотела спросить по поводу развития желаний. То есть, если есть чувство, что желание развивается и по силе, и по своему уровню, и как вот с этими желаниями работать? То есть, надо им дать развиться, это хорошо, и это какое-то продвижение, или наоборот, надо как-то это сдерживать, и, в общем, вот как с ним работать?
А они прямо так и прут. Что делать, я вам скажу. Из своей практики, конечно. Вы не прячетесь, не стесняйтесь. Это все мы такие. Проблема в чем? Когда человек начинает заниматься кабалой, у него, естественно, развиваются желания. Причем огромные и во всех направлениях. И это еще все впереди. Это еще только начало. Так и сказано. Каждый, кто выше, у него и желания больше. И на самом деле это так. Мы должны своими желаниями достичь бесконечных вообще размеров, величин. Проблема только в чем? В том, чтобы над всеми нашими желаниями создать устремление, намерение, кавана на Творца. А каким образом в каждый данный момент наши желания в нас сыграют, здесь же человек подчас совершенно не владеет собой. И о таких состояниях мы не говорим. То есть они нам не подвластны. Мы говорим о тех состояниях, когда мы находимся в понимании, в осознании, в каком-то соединении с целью. Вот как можно большее соединение с целью, неважно при этом, что во мне там играет внутри, оно должно быть желательным и постоянно-постоянно контролируемым. А то, что эти желания будут возрастать, то, что они будут вообще куда-то вас дергать в разные стороны, это естественно. И поэтому оценивается человек в кабале не потому, насколько он вдруг кидается оттуда или сюда. Это у всех у нас происходит. А самое главное, и этого никто не видит, а насколько он внутри своего намерения находится, над всеми своими желаниями. Намерение, оно и определяет не только его устремление, а чем больше желания и намерения над ним, тем человек выше. Поэтому не надо измерять и вообще быть внутри желаний, а надо всегда быть внутри намерения, на устремление вверх. Я вас слушаю, молодой человек.
Рав, здравствуйте.
Здравствуйте. Вас тоже зовут Владимир?
Нет, Кирилл.
О, слушаю вас, Кирилл.
Вот, меня, вот как вы говорили, для американцев кабала для идиотов. Вот как начинающему, вот расскажите, как должен вообще выглядеть творец, как он представлять его, или есть какая-то произвольная форма?
Вот посмотрите на меня. Ну, как я могу сказать, как он выглядит? Кирилл, вы поймите, что мы говорим о какой-то силе, которая стоит за материей. Она никак не выглядит. Мы его, эту силу этого Творца, воспринимаем внутри нас. Когда в нас начнет образовываться экран, отдача, свойство отдачи, свойство включения вне себя, тогда мы начнем воспринимать, что же это за свойство вообще. Отдача, оно и есть свойство Творца. Тогда в наших желаниях, внутри нашего кли, внутри нашего я, будет образовываться вот этот образ отдачи. И этот образ и будет восприниматься как Творец. А иначе его никак не изобразишь, как внутри себя, как какое-то состояние устремления. Поэтому запрещено изображать каким-то образом Творца. Потому что нет образа такого, как его изобразить. Это свойство. И свойство отдачи даже сегодня, которое мы для себя можем каким-то образом, может быть, представить, это тоже не то свойство, которое на самом деле существует в духовном мире. Потому что свойство отдачи на самом деле это экран, отраженный свет. Это совсем еще не то, что мы ощущаем. Но все равно представьте себе, что это свойство, это отвлеченное совершенно от материи. Образ – это материя, которая имеет какие-то свои границы. А это свойство над материей. Поэтому изобразить я вам его не могу. Но вы его ощутите внутри себя, в мере подобия ему. И тогда вы сможете сказать, что я, то есть вот это свойство во мне, свойство отдачи и есть Творец. В мере того, как вы с Ним будете сливаться, соединяться, вы сможете Его ощутить, потому что вы и станете им. Еще вопрос? Там какая-то женщина стала и хотела задать вопрос. Почему все время мужчины?
Нужно связывать эти уровни. А зачем? Если есть 10 базовых сферот, зачем нужна дата?
Я не слышал полного вопроса. Извиняюсь.
Между сферот Бина, Хесед, Гура и Тиферет есть сфера дат, которая связывает их между собой. Вот зачем она нужна? Ведь есть 10 сферот, которые в принципе являются базисными.
Дат – это та сфера, которую вставляет человек, своей малхут, которая поднимается и хочет уподобиться кетер хохма бина, рож, голове, разуму высшему. Она и называется дат. Дат – это значит высшее сознание, которое обретает человек. Поэтому сверху вниз такой сферы не существует. А снизу вверх, когда мы поднимаемся, мы ее создаем сами. Там женщина в конце зала хотела меня спросить.
Знаете, у меня более приземленный вопрос, конечно. Меня интересует, если Творец нами управляет как марионетками, меня интересует, почему одних он на эту землю посылает калеками, богатыми, кого-то очень бедными. В общем, вот эту вот разницу между людьми, и мне так кажется, что она как бы заложена изначально. Вот почему? Одни такие, одни такие. Вот объясните, пожалуйста.
Я вам, милая моя, не смогу это, к сожалению, объяснить, потому что этого объяснить невозможно. Дело в том, что мы, как я уже сказал, являемся частичкой, каждый из нас, в этой огромной системе, называемой Адам, совокупностью всех душ вместе. Я являюсь, допустим, какой-то частью из его, допустим, печени. А вы являетесь какой-то частью, допустим, из его легких. Грубо говоря. И каждый из нас должен, соответственно, с этим развиваться. И, соответственно, с этим находить вокруг себя определенное общество. То есть определенный орган. А затем эти органы должны между собой соединяться и функционировать, как все вместе общее тело. Почему я создан таким, а почему вы созданы такими? Откуда это нисходит? Это мы все увидим, когда мы начнем включаться все вместе друг в друга и видеть вот эту всю общую картину всех душ, вместе, связанных вместе. И тогда вы увидите, почему вы созданы из этой точки и именно такой с вашими заданными свойствами. Я только одно вам могу сказать. После того, как вы это обнаружите, вы обнаружите, что вы созданы самыми соответствующими параметрами. И в самом соответствующем для вас подходящем образе и окружающей обстановке для того, чтобы правильно развиваться и достичь самым оптимальным образом вашего исправления. Поэтому лучше сейчас об этом не думать. Вы не сможете все равно этого понять. Эта вся общая система от нас скрыта. Но зато раскрыто только одно. Это я вам обещаю. Что если вы будете правильно использовать данные, которые есть у вас, вы достигнете своего предназначения оптимальным образом, и вы тогда из него, из всего этого общего вашего постижения поймете и всех остальных, и себя. Когда мы поднимаемся снизу вверх в нашем постижении, я уже говорил, мы проходим две стадии. Скрытие одно, скрытие двойное. Раскрытие одно и раскрытие двойное. Извиняюсь так. Так вот, когда вы доходите до полного раскрытия, тогда вы видите вообще всего Адама, не только себя. Потому что если двойное скрытие до Махсома, это вы проходите в совершенном незнании, где вы и что вы, то затем в одиночном скрытии вы исправляете себя, исправляю себя. А затем в двойном раскрытии вы исправляете всех. Всех остальных, все остальные души. То есть вы включаете в себя, внутри себя, вы, в частности, каждый из нас, всего Адама вы будете в себе включать. Всего Адама. И тогда вы, естественно, будете понимать полное функционирование всей этой системы. Вы со своей точки будете понимать, как функционирует вся эта система, и вы будете ею руководить. Каждый из нас так. Тогда вы сможете понять все. Это называется достичь корня своей души. У меня тут перед вами, знаете, сколько вопросов тут мне задали. И все от московской молодежной группы почему-то. Почему от московской молодежной группы? Нет других? О, вопрос из Сочи. Сочи вообще очень сильная, хорошая группа. Я их очень уважаю. Каковы признаки перехода Махсома? Признак перехода Махсома очень простой. Раскрытие Творца. Когда вы настолько вливаетесь во всех остальных, что вы исчезаете в группе, как я свое, и в этой мере, когда вы исчезаете, вы начинаете ощущать его. Аннулируя свое я, человек начинает ощущать Творца. Вот как раз мне Сочи сейчас и показывает. В одной из статей, говорящих о том, что кабалу нужно изучать в радости, говорится, что кроме состояния радости есть еще веселье насмешников. Ну, что это значит? Это состояние, обратное состоянию постижения. У горы Синай стояли старики, женщины и дети. Женщины и дети – это свойство получения, а кто такие старики? И старики, и женщины, и дети – это свойство внутри одного человека. Человек, когда в себя он начинает включать все свойства, высшие, низшие, тогда они в нем автоматически разделяются на разные уровни, которые называются мужчины, женщины, старики, дети. Он начинает представлять себя как состоящим в общем, как образ, совокупный образ относительно Творца. И поэтому аллегорически это сказано как у горы Синай, то есть у ненависти. Сина – это в переводе с иврита ненависть. Когда он ощущает свою противоположность ненависти относительно Творца, он представляет себя как состоящим из всех вот этих своих желаний. Ну, что вам сказать? Я уже, наверное, отработал свое на сегодня. Скажите, пожалуйста, только мне одно. И какие у вас есть проблемы у тех, кто желал бы приехать к нам на конгресс? Может быть, мы каким-то образом еще сможем помочь людям, которые желают добраться до нас сюда. Есть поэтому...
Отсутствие информации. Здравствуйте.
Да.
Отсутствие информации нам мешает приехать.
Отсутствие информации. Зайдите на наш сайт. В раздел, как он называется? Сайт Конгресса. Так он называется. Вот тут сидит со мной Миша Голубь. Он вам все расскажет. На этом сайте есть все данные о том, как приехать. Здесь уже мы вас встретим, довезем куда надо. Вы побудете с нами все эти дни. И отвезем вас обратно в аэропорт и улетите спокойно обратно. До этого вы будете у нас здесь крутиться в наших, во всех группах обучения, общения. Сделаем для вас путешествие по стране, познакомим вас и так далее. То есть информация там вся выставлена, я не знаю, а куда вам еще ее послать? Посылайте сюда все вопросы, и мы вам вышлем всю информацию, может быть, лично. А что вы так показываете, я не знаю.
В Санкт-Петербург они просят послать, мы им объявим, Раф.
Значит, объявите, пожалуйста, всем новеньким, кто из них желает приехать, если еще осталась возможность, потому что время делать визы, оно очень... Хотя у нас тут, нас очень благосклонно, кстати говоря, встречают в Министерстве внутренних дел Израиля и в посольстве в Москве, потому что знают, что мы очень такие исправные и очень добросовестные люди, и знают тему нашего конгресса, они всегда идут нам навстречу и помогают нам во всем. И практически никогда мы не встречаем никаких отказов. И из России в данный момент мы за несколько дней сделали там несколько сот вызовов и несколько сот виз оформили, хотя обычно это длится месяцами и для каждого единичного случая. У нас-то все делается очень быстро и просто, потому что люди знают здесь, в министерстве, чем мы занимаемся, и поэтому не препятствуют нам, а наоборот помогают. Так что, может быть, еще есть возможность оформить визы и для вас. Пожалуйста. Теперь Санкт-Петербург я вижу, да? А нет, Москва. Москва, наш Орен Леви из Москвы.
Добрый день.
Привет.
Добрый день, уважаемый Раф. Есть огромное желание приехать на конгресс, включиться в работу, но обстоятельства так сложились, что, во-первых, я получаю загранпаспорт только послезавтра. В связи с этим я не знаю, успею ли получить визу. И, соответственно, не успел заработать достаточное количество денег для поездки. Вот такие проблемы.
Почему же ты раньше об этом не говорил? И почему ты без денег не мог оформить свой паспорт заранее? Значит, неважно, не будем сейчас уже говорить о прошлом. Свяжись с Юдит. Знаешь, что такая Юдит, да? Знаешь? Я тебя не слышу. Хорошо.
Я знаю, как с ней связаться, я знаю все ее координаты.
Так что я думаю, что ты сможешь еще вместе с ней успеть, пускай она сделает это быстренько ради тебя. Вот, может быть, это мы сможем успеть. Сразу же сообщай ей свой номер, паспорт и так далее. Держи с ней связь. Еще вопросы? Ну, на этом, значит, мы все исчерпали, да?
Раф, добрый день. Максим, молодежная группа.
Меня слышно?
Слышно, молодежь, да.
В процессе подготовки и обучения я должен работать над созданием своего кли, построением своего кли. В то же самое время я должен работать над созданием кли-группы. В чем разница между этими работами?
Никакой разницы нет. Никакой разницы абсолютно нет. Ты не можешь построить свое кли, если не вместе с группой. Я не очень-то люблю на эту тему говорить с молодежью, потому что это их отталкивает сразу же. Они еще не понимают разницу, не понимают важность этого. Но, в принципе, без группы, как без окружения, двигаться нельзя. Ты пойми, что ты находишься в окружении, которое против возвышения, в духовное. Для того, чтобы попасть под правильное воздействие, ты должен попасть под воздействие группы. Все наше движение в жизни определяется окружением. Поэтому выбор окружения, он и является самым для нас кардинально важным. Возьми предисловие к Талмуде Сферот в пункте 4, да, по-моему. Там Баля Сулам об этом рассказывает. Возьми статью «Свободы воли». Там об этом о всем говорится. То есть самое главное, что у нас есть – это найти правильное окружение, потому что человек всегда является рабом своего окружения, желает он этого или не желает. Окружение навязывает ему свои мысли. Поэтому слияние с правильным окружением, оно создает из тебя другого человека. И поэтому наша свобода заключается только в выборе все более правильного окружения. Куда войдешь, тем и будешь. Это ясно, по-моему, нам из всей нашей жизни. Обычной. То же самое и в духовном. Поэтому нам надо обязательно искать духовную группу, которая все больше и больше и больше приподнимается и устремляется к цели. Ну, это, пожалуй, все, я думаю. Если кто-то из вас может, желает, хочет, тот может еще присутствовать сегодня на нашем вечернем собрании групповом, общемировом. Вы знаете, что у нас по всему миру разбросаны десятки групп на разных языках. Америка, Австралия, Канада, Россия во всех ее регионах, Германия, Австрия, Италия, очень большая группа в Латинской Америке, по всем там странам и так далее. Так что и каждое воскресенье в 7 часов вечера по нашему времени мы собираемся и вместе проводим так называемые собрания международной, этой мировой нашей группы. Если вы сможете, если вам там позволяет время, место и так далее, присутствуйте вместе с нами. Может быть, вам это покажется немножко странным, отпугивающим, отталкивающим поначалу. Но я думаю, что те, кто пойдут на самом деле дальше, это их сразу же ударит по голове, но оставит на месте. А тех, кого ударит по голове и вышвырнет, тем, значит, еще рано. Можете себя на этом проверить. Я говорю очень прямо, жестко, но зато по делу. А вообще я всех желаю видеть вас здесь, вместе с нами, всех вас обнять, вместе с вами хорошо выпить, закусить, попеть и всем вам объяснить на самом деле, что же такое настоящая каббала. Жалко, что, может быть, не все вы приедете в этом году к нам, в этот раз. Значит, осенью непременно мы с вами все равно увидимся. Будьте здоровы, до следующей встречи. До свидания.